Глава восьмая. Посмотрим теперь, что произошло между бароном Ларош-Буассо и графиней де Боржак, когда они вместе выехали из замка Меркуар. Кристина, проезжая на своей ретивой вороной лошадке по длинным лесным аллеям, не могла сдержать радости. Она воображала, что воротилась в счастливые времена своего детства, когда отец ее и дядя предавались в этом самом лесу шумным удовольствием охоты. Ее смуглое личико блистало румянцем здоровья. Розовые ноздри расширялись как бы для того, чтобы лучше вдыхать свободный и чистый воздух леса. Отсутствие ментора еще увеличивало ее восхищение. Она громко хохотала над тем, как она избавилась от кавалера Деминьяка. Она без принуждения предавалась всем причудам своего прихотливого характера. Она то опускала поводья маленького Бюша, который с гривой, развивавшейся по ветру, скакал во весь опор, то побуждала его подпрыгивать на одном месте и грызть серебряные удила. Своим хлыстом она хлопала по низким ветвям деревьев или по цветам муравы. Когда встречала на дороге какого-нибудь охотника, она приветствовала его веселым словом или улыбкой. Счастье как будто изливалось из всего ее существа. Щеголь, провожавший ее, был для нее олицетворением всей этой свободы, всего этого волнения, всего этого удовольствия. Ларош-Буассо, казалось, что Кристина никогда не оказывала ему столько благосклонности. Она одобряла его планы, хвалила его остроты. Сестра не могла бы поступать иначе с возлюбленным братом. Они ехали рядом, обмениваясь друг с другом шутливыми замечаниями. Прохожие свидетели этого очаровательного согласия выводили самое благоприятное заключение для скорой перемены имени хорошенькой владелицы замка. Но сколько Кристина была чистосердечна в своем обращении с бароном, столько он выказывал в своем обращении лукавства и притворства. Веселость его была притворная, непринужденность заученная. Он анализировал каждое легкомысленное слово, каждое движение, каждую улыбку слишком доверчивой девушки и старался их запомнить. Однако он был слишком опытен в этом роде, чтобы тотчас принять за серьезное увлечение, может быть, мимолетное движение души. Он подозревал, что слишком прямого слова будет достаточно, чтобы испугать эту откровенную душу и заставить ее остерегаться. Поэтому он выказывал такую же беспечность, такую же ветренность. Он оставлял свою неблагоразумную спутницу упиваться воздухом и солнцем, но тайно подстерегал успехи этого упоения и приготовлялся воспользоваться ими. Пока он должен был заниматься приготовлениями к охоте, ему невозможно было разговаривать, особенно с графиней де Боржак. Но в этот день заметили, с какой легкостью барон де Ларош-Буассо, обыкновенно очень строгий относительно охоты, одобрял распоряжение своих людей, которым, впрочем, он отдал приказание утром. Точно он торопился, он совсем не слушал, отвечал односложными словами и с нетерпением. Наконец, когда он и Кристина проехали верхом всю линию стрелков и увидели, что каждый находится на своем месте, они остановили своих лошадей у четырех углов, как слушатель уже знает, и начали подниматься на гору Монадьер, откуда должен был быть подан сигнал к охоте по предварительному условию. Графиня де Боржак, приподняв свое длинное платье и бросив на плечо ружье, шла проворными свободными шагами. Барон хотел предложить ей руку, но она поблагодарила его с презрительным видом, и действительно, ей не нужно было никакой помощи для преодоления затруднений пути. Походка у нее была твердая, дыхание свободное, как у дикой козы. Ее светлый взгляд спокойно измерял глубину бездны. Даже Ларош-Буассо с трудом успевал за ней следовать. С восторгом, которому примешивалось жестокое удовольствие, он смотрел, как она, веселая, легкая и доверчивая, направлялась к самой густой чаще горы. Однако он не говорил более с ней. Он казался смущен, озабочен какими-то тайными намерениями. Кристина, предоставленная самой себе, задумалась в свою очередь. Тишина и уединение, царствовавшие вокруг нее, придали меланхолический оборот ее размышлениям. «Барон», — сказала она вдруг, остановясь, чтобы перевести дух, — «как я не подстрекаю свое воображение, не таким образом дела шли при моем бедном отце. Что это за охота? Не слышно ни лая собак, ни ржания лошадей, ни крика охотников, ни веселых звуков рогов. Охотники запрятались в кусты, как зайцы, и самые усердные рискуют заснуть на своем посту. Клянусь Богом, дело шло совсем иначе, когда охотились в Меркааре. 20 труб звучали по всем направлениям. 100 собак с воем отыскивали следы зверя. Дворяне в богатых мундирах скакали по лесу на своих лошадях, ружейные выстрелы раздавались повсюду, движение, шум заставляли дрожать от удовольствия. «А, мой бедный отец, мой добрый дядя Гиллер, где вы?» И слеза задрожала, как капля росы на длинных черных ресницах Кристины. «Черт побери эти воспоминания, которые являются так не кстати», — подумал барон, — но продолжал, улыбаясь. «Терпение, графиня! Вы забываете, что дело идет не о такой охоте, какая бывала при жизни вашего благородного отца. Но если вы любите охоту и удовольствие, придававшие когда-то столько одушевления Меркаару», продолжал он, приближаясь к ней, «подумали ли вы, графиня, что возвращение этих прекрасных дней зависит от вас?» «Каким это образом, любезный барон?» — спросила Кристина, которая со своей обыкновенной подвижностью ума внезапно переходила от одного чувства к другому.
«Выйти замуж за охотника?»
Графиня де Боржак сделала гримасу. «Ах, барон!» — сказала она с досадой. «Неужели и вы хотите меня дразнить?»
«Разве вы не хотите выйти за храброго дворянина, неустрашимого охотника, который любил бы вас от всего сердца и...»
«Я не знаю».
«Может быть, — продолжал Ларош-Буассо с иронией, — вы предпочли бы выйти за бледного молодого человека, красноречивого говоруна, читающего религиозные книги, который в жизни своей не дотрагивался до ружья или охотничьего ножа и проводил бы время, расторобаривая разные великолепные речи обо всем». «Молодые девицы часто питают нежность к этим робким ягняточкам, избавившимся от зубов волка».
Кристина перебила его с нетерпением. «Барон», — сказала она гордо, — «я не стану притворяться, будто не понимаю вас. Зачем вы приписываете мне чувство предпочтения к человеку, на которого вы намекнули?»
«Не сердитесь, графиня. Бог мне свидетель, что я желаю ошибаться. Но как иначе перетолковать необыкновенное волнение, которое вы выказывали вчера при виде племянника приора Бонавантюра?»